Привітання! З вами канал «Свобода преміум». Я Юрий Дракохруст. Тема сьогоднішнього випуску – Білорусь-Захід. Виніки 2023 году. Сьогодні з нами наша гостя – політичний аналітик Катерина Глот. Катерина, привітання!
Вітаю, Юрий!
Катерина, ось спіс основних подіяв 23-го году у стосунках Білорусі і країнів Заходу. Гэта нові санкції Євразв'язу і США, гэта спрэчкі у Євразв'язі про санкції адносно калійных угнаєнняў, гэта абвастрэнне міграційного кризису, візити міністра замежних справаў в Угорщину, ну і давірчыя лісты ад угорскага амбасадара, гэта адсутнасць прагрэсу у пытанні палітвязняў, гэта паўзучае прызнанне дэмакратычных сілаў, прынамсі аб'яднанага пераходнага кабінету з боку заходніх краінаў, і нарэшце европейский выбор, декларованный демократичными силами Беларуси. Вот, как бы, список основных подеев. Давайте пойдем по пунктах, по самых, как бы, узловых пытаниях. Первое – это санкции. Те працуют санкции, и в каком смысле працуют, в каком, может, и не працуют?
Ну, пытанне санкцыяў гэта настолькі вялікае на сённяшні дзень пытанне, якое аналізуецца з самых розных бакоў. І, па-першае, канешне, ну, што значыцца, яны працуюць. Ці пад гэтым пытаннем мы разумеем, ці адбываецца у Захада аказваць ціск на рэжым Лукашэнкі. Ну, напэўна, працуе, можа, тады толькі на 10-20, на 30%. Калі мы будзем разглядаць эфект санкцыяў на той эфект, які гэта аказвае на эканоміку Беларусі, то, канешне, працуе. Мы ведаем, напрыклад, што гандаль Беларусі з Еўразвязам знізіўся амаль што на 70%. І Расія змагла на сябе, паколькі вось такая вялікая краіна, ўзяць 10-60% гэтага гандлю, які быў з Еўразвязам. Мы ведаем таксама, што не ідуць угнаенні калійныя праз літоўскія парты, а яны ідуць праз чыгунку у Кітай, Індыю, і таксама праз расійскія парты, што больш значна даражэйшыя для Беларусі. Працуе. Мы ведаем таксама, што не прыязджаюць беларускія чыноўнікі ў Еўразвяз, і як раней яны не могуць закупацца там у Вільні ці, напрыклад, у Варшаве. Не ўсе, канешне, гэтыя лісты з кожнымі санкцыямі, з кожным пакетам зноў-такі удакладняюцца новыя людзі, новыя суддзі, новыя investigators, следователі там з'яўляюцца. Але ці гэта аказала нейкі ціск сёння на рэжым Лукашэнкі, напэўна, як я сказала, вельмі маленькі ціск. Маленькі, таму што ўсё ж такі, канешне, для гандлю Беларусі гэта не лепшая, не лепшыя ўмовы. Прыходзіцца больш ездзіць у Афрыку, іскаць новыя шляхі, але, канешне, Афрыка далёка, таму з лагістыкай вельмі цяжка знайсці тыя магчымасці, якія былі ў Еўразвязі. Ну і таксама гэта адбываецца на эканоміцы. Можа, сёння гэты макраэканамічны эфект, ён не такі заўважны, таму што эканамісты знойдуць тут шэраг прычынаў, гэта і пандэміі, паляпшэнні сітуацыі пасля пандэміі, і тое, што вайна ў Расіі, таксама гэта дае Беларусі больш магчымасцяў. Але мы бачым, што інфляцыя ідзе, мы бачым таксама, што вось гэты эфект, які быў пасля пандэміі, калі рос ВДП, ён ўжо зніжаецца. Ну, але ўсе кажуць, што санкцыі гэта акумулятыўны эфект, таму трэба будзе чакаць, ну, напэўна, яшчэ 5 гадоў, ну, некалькі гадоў, каб усё ж такі можна было, быў такі вялікі макраэканамічны эфект. Плюс, канешне, што зразумеў Захад, гэта калі ёсць такая краіна, як Расія побач, довольно просто обходить санкции навод самым прямым способом. Вот это то, что я сказала, что значная частка гандлю с Евросоюзом, она была перенесенная на Россию. Ну и опошний момент я бы хотела додать, что это и для Захода так само сегодня вельми новое питание и новый институт обходу санкций. Так само на Заходе зразумели, что то, что робил Иран, например, сегодня робить Россия, что санкции, яны вось Захад их принял, и это не значит, что Россия и Беларусь будет просто с этим новым режимом жить. А яны будут чекать постоянно новые шляхи для того, как эти санкции обходить. Ці это будет гандлёвые санкции, ці это будет санкции, а больше финансовые. И тому сегодня и у Америки, ну, их уже был этот институт нагляду за санкциями, а сегодня створены специальные рапорторы у Евразвязу, який так само доглядает, у яго есть несколько человек, которые отсочивают эти спробы обходить санкцию. Але на все на это треба час и треба постоянно этим займаться. Так что вот, когда мы у всех этой личники, когда мы у всех этой причины разом складем, то вот эффекта такого, якого усе мы думали, что який сможет отбыться с Беларуси, он не отбывается.
Але... Катерина, я вас перебью. А чомусь вы не говорите про как бы, базовый момент? Санкции вводились не для того, как, что называется, причинить боль Александру Григоровичу и экономике белорусской. И они вводились для того, как изменить поводины белорусского режима. То есть в этом сенсе что?
Ну, это то и самое, когда мы, когда некий боль на режим, ци, там, на Лукашенко отбывается, тогда сподеются, что режим изменит свои соотносины. Как я сказала, что у этом вельми, ну, амаль, что мы не бачим никаких учинков, никаких изменов, але знов-таки это тому, что на сегодняшний день есть Россия, якая его подтримливает, и есть война, якую Россия ведет, Россия вельми богатая країна, то тому и есть шмат инструментов, якими она может подтримливать Беларусь. Так что санкции протягиваются, бо іншага у Захада інших инструментов нема, коли Захад не будет приводить свою армию и свою международную полицию в Беларусь, а это, ну, я кажу ось так, теоретично, таких шляхов нема, інших шляхов, скажем так, покарать режим Лукашенко, идти вот зарабить, а не как поуплывать на относина, у Захода нема. Захад еще может подтримливать громадянскую супольность и оппозицию Беларуси с тем, как яны спробовали политично просовывать свою моц. Вот это Захад так само робить. Санкции, подтримка громадянской супольности и все остальное вот только, ну, уворвание у иншую краину.
Что... Дипломаты, она тут выкресливается просто.
Yeah? Дипломаты, она есть некие, так сказать, бэкдоры снова, так скажем, черные ходы, не публичные перемовы, они идут, але Захад на сегодня не может ничего пропоновать Лукашенко того, как вось, но Лукашенко сказал, что так, добро, я это возьму и там отпущу, вызволю несколько политичных prisoners, вязню. Так. На сегодня у Захода нема такого ніякого инструмента. Знов-таки до войны с Россией, коли все ж таки Лукашенко еще спробовал выбудовывать свои отношения с Заходом, коли он боялся, что Россия сможет захопить Беларусь, что будет наступное. Крым, тогда были эти махчимости. На сегодня у Захода дипломатично Захад ничего не может пропоновать того, как новость Лукашенко отпустил неких политичных вязнев. Ну и Захад працует иншими способами. Это не только дипломаты, это те решения, которые принимаются на уровне Евросвязу, яны прописаныя, напрыклад, калі гэта Евразвяз, гэта тыя рашэнні, якія былі ў 20-м годзе, ў кастрычніку, ёсць спецыяльныя рашэнні, у якіх дакладна сказана дыялог з грамадзянскай супольнасцю, астаноўка рэпрэсій і новыя выбары. І вось калі гэтыя пункты будуць адбывацца, тады Захад будзе нешта мяняць. Калі не, то не. Ну, у Амерыкі ў іх свае рашэнні. Калі б сёння Светлана Ціхановская сказала, сказала, что так, треба вот некие перемовы, давайте будем признавать Лукашенко, давайте вот будем лечить его легитимным президентом, я отмовляюсь от своей роли. Ну, конечно, Захад до ее бы прислуховывался. Але я...
Думаете?
Думаю, что да. Думаю, что да, она має уплыв на Заході, да є прислуховується постоянно. Той, що я накажу, ось, наприклад, сьогодні, ну, ми будемо про це казати, про євроатлантичну інтеграцію Білорусі. А сьогодні Білорусь так само у повестці дня. Але менавіта, ну, Євразв'язка – це 27 країн, і вони не приймають рішення самостійно. Рішення не у Брюсселі відбувається. Ми бачимо, це той ж самий, ось, що буде сьогодні з Україною, ці почнеться з нею, почнуться з її перемови, бо Угорщина їх блокує. Коли тільки один, одна держава, яка з'являється чальцом Євразв'язи, заблокує, тоді, звісно, гэтага не буде. І сьогодні ми бачимо, що, є такі ось гульці, як в Угорщина, і, напевно, вони б так само спробували заблокувати ті пропонови, які Тихановська би пропонувала, але да її би безумовно прослуховували.
Катерина, а от я якраз про этот європейський вибір, я хочу нагадати, що це якби свіжа ідея, нова ідея. Раніше Тихановська нічого такого не казала, ну, принамсі, під час виборів вона докладно цього не казала. Там їй мудрого Путіна часом пам'ятають, але, ну, от зараз обвещено, що Білорусь пойде в Європу, это один альтернатива русскому свету. Але вот я читаю, ну, драфт я бачу, резолюцию вы, видать, так само бачили, вот саммиту Евразвязу. Там Беларусь повинна вернуть детей, скраденных в Украине, Беларусь не повинна подтримливать военную машину России. Ну, это не до Тихановской питания. Это не европейская перспектива Беларуси. Так вот этот, вот этот заклик Тихановской, эта декларация, стейтмент Тихановской, и она как-то реально, в реальных решениях Заходу, как бы восприняли ее, как выбор Беларуси?
Ну, реальне рішення сприймаються у тим, що це рішення, ну, по-перше, це його справді розглядають як рішення, скажімо так, коли не більшої частки білоруського громадства, то значної частки білоруського громадства. Сприймаються у тим, що відрознюється громадство Білорусі від, скажімо так, громадства Росії. І розуміють, що Білорусь – це інша країна, і громадська думка інша, і люди хочуть значної частки, як я сказала, коли не більшість, хочуть добрих відносин з Євразв'язом. Це вельми добре сприймають сьогодні у Євразв'язі. І коли б Тихановська цих кроків не робила, я думаю, що такого сприймання на узроні Євразв'язу не було. Бо, звісно, глядять, що там люди не протестують, Лукашенко проводить заходнюю, заміжную політику, таку, як і Росія, і що ведає, що хоче народ Білорусі, ніхто не ведає. А коли Тихановська про це заявляє, це усприймається і про Білорусь не забувається. Другий момент на конт конкретних рішень ви запитали. Другий момент – це, звісно, підтримка громадянської супольності Білорусі. Так, наприклад, напевно, підтримка не внутрі Білорусі, бо внутрі, звісно, є офіс Єврокомісії, вони проводять зовсім невеликі проєкти, наскільки я розумію, то, що вони кажуть, що ось навіть то, що, ну, зрозуміло, то, що було там про просовування там білоруських, європейських коштовностей, там ніякі, скажімо, гутерки у школах, на сьогодні це усе немагчимо. Тому підтримка громадянської супольності – це за межою. Це, звісно, не сам народ Білорусі. Але, наприклад, ось то, що було навіть зовсім недавно, ті гроші, які були виділені на підтримку білоруської культури, білоруських коштовностях, білоруської історії, Гэта таксама вось, ну, вельмі яскравы прыклад таго, што Еўразвяз разумее, што гэта Беларусь, беларуская культура, гэта частка Еўропы. І калі гэта ўсё знішчаецца ўнутры Беларусі, ёсць людзі, ёсць праекты, якія гэта спрабуюць прасоўваць за мяжой. На ўсім, на любым іншым узроўні гэта, ну, прыняць рашэнні немагчыма, бо рашэнні прымаюцца Лукашэнкам. Але гэта зноў-такі вельмі сімвалічна паказвае, я спадзяюся, што людзі ў Беларусі гэта, ну, разумеюць, што калі Украіна зможа пачаць перамовы, калі Малдова гэта зможа зрабіць, то тое ж самае, калі мы сёння кажам пра Беларусь і што і Ціхановская, і грамадзянская супольнасць таксама на ў павестцы дня еўрапейскага звяза, гэта значыцца, што пры змене рэжыму, пры змене ўлады ў Беларусі ёсць то такая же магчымасць распачаць еўраінтэграцыю, што Беларусь не будзе забытай, калі будуць сапраўды будзе жаданне ў першую чаргу ад большасці народа Беларусі і ад новага ўрада, таму Беларусь таксама можа крочыць па гэтым шляху, але, канешне, гэта не пытанне сённяшняга дня.
Катерина, а вот еще одна тенденция, есть эта тенденция, давайте обмеркуем. Так бы мовить, ползучая, by default, по змолчанию, ну, некий вот процесс такого двухсенсовного, але признание демократичных сил как легитимных субъектов. Это вот представительство во Фляндрии, это вот консультативная рада, ці комитет, ці комиссия, где с одного боку сидит Тихановская, с другого боку сидит Спадар Бурель, и они как бы ведут перемовы, ну, на ровных, не на ровных, но як с представницей Беларуси ей размовляют. Вот стратегичный диалог в США, всюду говорится, это беспрецедентно. У США есть с 50 Украинами стратегичный диалог, але с урадами, а тут першиню не урад. Ці ўрад, ці ўсё ж такі фактычна адбываецца прызнанне, што такі да, аб'яднаны пераходны кабінет, гэта ўрад выгнання, як Ціхановская напісала Вашынгтон-Пост, а Ціхановская прэзідэнт-элект, а Лукашэнка проста мужык какой-то з Беларусі, так сказаць, ходзіць там па Беларусі, так ці не?
Вельмі блізка да рэальнасці, так як вы апісалі, я думаю, што напрамую называць Ціхановскай прэзідэнтам электам і урадам у выгнанні не будуць, таму што ёсць прыклад Венесуэлы, калі гэта не спрацавала. Але прызнанне, мне падаецца, яно было спачатку адразу пасля выбараў, калі бачылі, як прагаласавалі беларусы, калі было бачна, што і потым, калі альтэрнатыўнае галасаванне паказала, што, напэўна, так, больш за 50% ўсё ж такі прагаласавала за Ціхановскую, і яна, можа, нават выйграла бы ў першым туры. Я думаю, што вось сімвалічнае прызнанне адбылося тады яшчэ. Канешне, выбудоўванне вось гэтых інстытуцыяў, яно займае час. І таму гэта было не адразу, гэта быў не першы, не другі год, а вось цяпер трэці год. Але сапраўды, тое, што існуе, і існуе стратэгічны дыялог менавіта са Светланай Ціхановскай і з грамадзянскай супольнасцю, і тое, што ёсць кансультатыўная група ў Брусэлі паміж Барэлем, так, я бы не называла гэта Ціхановскую і яе каманду урадам і прэзідэнтам электам, але з ёй размаўляюць менавіта як з легітымным прадстаўніком беларускага народа, з тым, хто даносіць сёння інтарэсы, пажаданні і думкі беларускага народу. Гэта не значыцца, што Захад лічыць, што Лукашэнка увогуле там проста дзядзька, як вы сказалі, які гуляе па Беларусі, ён не прымае ніякіх рашэнняў. Не, усе разумеюць, што ён кіруе краінай, і ён праводзіць рэпрэсію і ўсё іншую палітыку з Расіі і гэтак далей. Ён кіраўнік унутры Беларусі. Але разумеюць вельмі тое, што гэта рэжым і ўлады, і ёсць людзі Беларусі. І вось якраз Захад спрабуе размаўляць з людзьмі, з беларусамі. І для них сёння вось такі праваднік – гэта толькі Ціхановская і яе каманда. Так што так, гэта вельмі важное признание, и оно снова-таки показывает, что хотя на Беларуси сегодня режим и люди не могут уплывать на ту политику, якая отбывается, про Тихановскую они могут все-таки казать то, что они хотят, и где они хотят бачить Беларусь, что они хотят иншую Украину, они хотят инший урад, они хотят больше европейской интеграции, они хотят реформы, они хотят быть больше европейской краиной и так далее. И это сегодня чуют на Заходе и проводят такие институциональные встречи именно с урадом Тихановской, с командой Тихановской.
Катерина, а вот еще один сюжет двухбоковых отношений, но очень важный. Это миграционный кризис. И он, как мы видим, идет хвалями. И такое ощущение, что эти хвали, как бы, есть регулятор этих хвалев. 21-й год – это пик, это обвал, как бы. Потом в 22-м годе, уж там тому, что Меркель потелефоновала, ти не Меркель, ти нечто иншее, ти война, ти что. Але, как бы, интенсивность этого тиску, этого наступу миграционного, истотно снизилась. Она была, амаль так ниже радаров для Захода, для соседей. 23-й год, и знов выбух, амаль поравнальный с 21-м годом. Те, правда, подрихтовались, там уже плот побудовали в Польше, в Литве, но тем не меньше. Натиск был вельми мощный в 23-м. Сдается, наприконце году и знов снизился амаль до нуля. Уже россияне стали выкористовывать эти трюки с финнами. А вот, но тем не меньше, когда брать ингро целый год, 23-й. Чому? 21-й шмат, 22-й мало, 23-й и знов шмат.
Это питание до Лукашенко, что я на этом спробую сделать.
Все до политических аналитиков, вот вы да. Оно есть.
Я думаю, что сегодня это на Заходе называют гибридной войной. То, что робит режим Лукашенко совместно там с режимом России, то, что робит иншие там рок-стейс, такие как Иран, Полночная Корея и так далее. И тому они робят то, что вот они, как они могут еще перешкодить Заходу, как они могут взять увагу Захода, перенести на некие другие проблемы, а не на те проблемы, которые сегодня треба вырашать, например, это материальная допомога Украине. Это так само способ поделить громадянскую думку внутри Захода. Чому оно идет к хвалями? Ну, по-перше, как Заход это разглядывает як гібридную війну. Тое, што робіць урад Беларусі, режим Беларусі, сумесна ці самастойна ад расійскага ўрада, тое, што робіць іншыя рок-стейтс, такі як Іран, напрыклад. Гэта менавіта падпадае вось дэфініцію такіх гібридных войнаў, гібридных заходаў, якія вось сапсавалі сітуацію ў Захадзе. Ці там, напрыклад, перанеслі увагу Захаду з матэрыяльнай допомоги скажем, Украине на то, что отбывается на мяжи, ці, например, для того, как поделить краины чальцы ее развяза на тех, кто будет подтримливать, на тех, кто, например, будут вельми жорстко до мигрантов оставиться, и тех, кто будут больше соблюдать правы человека. Чому менавіта хвалями? Ну, напевно, тому, что по-перше, практичные есть причины, что вот была первая хваля, когда не было плота, когда не было стены, когда краины Польша, Литва не ведали, как реагировать, они краины, у яких такой ситуации на меже с Беларуси не было. Потом они побачили, что гибридное, что миграционный кризис уже не так працую, вот треба нечто иншее. Вельми зручно вагнеровцы, мятеж Пригожина и вот перенести вагнеровцев на Беларусь. Теперь нема вагнеровцев, треба нечто знову-таки шукать. Есть там некие кибератаки, которые отбываются, напевно, их Заход все ж таки вельми добро, насколько я бачу с новинок, из репортов, спробуя каўчы гэтай атакі. Таму, ну, зноў-такі, што можна яшчэ? Расія спрабуе, як вы сказалі, на мяжы з Фінляндыяй рабіць такія ж крызіс. Я думаю, што проста рэжым спрабуе рабіць тое, што ў яго ёсць. Калі б ён мог зрабіць нешта іншае, знайці бы яшчэ нейкія вось гібрыдныя інструменты, ён бы рабіў. На сёння, напэўна, больш нічога пакуль не ён не можа зрабіць. Таму застаецца толькі вось міграцыйны крызіс, які вось, ну, наколькі эфектыўна, ці адбываецца больш, ці менш ці эфектыўна. З адной краінай тыя, якія падрыхтаваліся, гэта ўжо менш эфектыўна, тады можна пераносіць, напрыклад, на мяжу з Латвіяй, якая яшчэ не падрыхтавалася. І рэжым проста вось, ну, я не думаю, што гэта да нейкіх канкрэтных дзеянняў еўразвяза адносіцца. Гэта адносіцца вось увогуле да ўсёй такой тактыкі гібрыднай вайны з усім захадам у кантэксце таго таксама, што робіць вайны Расіі з Украінай, як нашкодзіць захаду і як спрабаваць пераносіць увагу захада на іншыя рэчы.
Калі Кацярына, будуць... і давайте пра будучыню ўсё ж такі некалькі словаў. У нас тут сканчаецца час запісу, я выбачаюсь. Вот тыя тэндэнцыі, якія былі в 23-м годзе, калі іх як бы працягнуць, экстрапаляваць на 24-й год, вот што вы бачыце? У 24-м будзе як 23-м?
У плане апазіцыі і адносіна ў захаду ці ў вогуле?
Адносіна ў захадам. Мы з вами пра гэта гаворым.
Так, я думаю, што будуць далей развівацца адносіны паміж апазіцыі, будуць яны больш інстытуалізавацца, скажам так, што будзе з'яўляцца больш такіх вось стратэгічных пляцовак, на якіх можна будзе працаваць у першую чаргу грамадзянскай супольнасці за мяжой, канешне. Будуць, я не думаю, што Ціхановская згубіць свой уплыў да 25-го года адназначна. Яна будзе разглядацца як легітымны лідэр. Я думаю, што пасля 25-го таксама, бо проста, ну, выбары ў Беларусі не будуць, так сказаць, разглядацца як дэмакратычныя, празрыстыя і гэтак далей, таму яны не будуць. Тыя, хто пойдуць на гэтыя выбары, не будуць лічыцца прадстаўнікамі беларускай грамадзянскай супольнасці. Я думаю таксама, што больш павялічыцца, напэўна, грошы на праекты для менавіта сёння вось культура, гісторыя, увогуле беларуская ідэнтычнасць гэта прыярытэт, паколькі на захадзе вельмі разумеюць, наколькі глыбокай ідзе сёння так званая інтэграцыя паміж Расіяй і Беларусію, наколькі металярызацыя адукацыі ў Беларусі адбываецца, таму будуць рабіць усё магчымае на то, каб захаваць беларускую культуру і ідэнтычнасць за мяжой.
А што з рэжымам-то, дакладней, з той Беларусю, которая як бы внутрі Беларусі, не за мяжой?
Тое, што будзе ўнутры Беларусі, я думаю, што будзе залежыць вельмі ад таго, што будзе адбывацца ва Украіне. Ва Украіне, на жаль, 24-й год чакаецца вельмі складанае і вельмі шмат пытанняў наконт таго, зможа ли Злучаныя Штаты працягваць падтрымку Украіны падчас вось выбарчай кампаніі, нават калі Байден прыйдзе там праз год. Таксама гэтае пытанне застаецца. Амерыка вельмі цяпер увага ўся на Інда-Пасіфік, на ціхаакіянскім прасторы, на Кітаі, і вельмі шмат размоў аб тым, што Еўропа павінна на сабе ўзяць увесь кошт узбраення ва Украіне. Таму таксама вельмі важнае пытанне гэта наяўнасць зброі і менавіта вось самой амуніцыі. І на наступным годзе зноў-такі гэтага не чакаецца. Чакаецца, што толькі дзесьці ў 25-м годзе еўрапейскі ваенны комплекс вось краіны змогуць дайсці да такога ўзроўня, які сёння ёсць колькасць амуніцыі ёсць у Расіі. Тады можна чакаць нейкі прарыў.
Дзякую вялікі, Кацярына. Я нагадаю, што з намі быў палітычны аналітык Кацярына Глот. А вам, шаноўныя гледачы, я нагадаю, што за тым, як будуць разгортвацца падзеі, у тым ліку і ў адносінах Беларусі з Захадам, вы і ў наступным годзе зможаце сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Са святам, з Новым годам і з калядамі!
Подкасты «Радио Свабода».
У сакавіку наступнага года павінны адбыцца выбары ў каарнацыйную раду. Гэта будзе ўжо яе трэці склад. Абяруць 120 чалавек, з якіх 8 знаходзіцца за кратамі. Раду абяруць на 2 гады і зрабіць гэта можа кожны беларус. І нашае пытанне сёння адно з пытанняў навошта. Пра гэта я буду гаварыць сёння сваімі госцямі, а мяне завуць Дмітрый Гурневіч. І мае сённяшнія госці – Ганна Краўчынка, кіраўніца моладзевай фракцыі Каарнацыйнай рады і кіраўніца праекту «Двіжбот». Прывітанне, Ганна.
Добрый дзень.
А таксама доктор палітычных навук, кіраўнік Цэнтру палітычнага аналізу і прагнозу, адзін з кіраўнікоў руху «Вольная Беларусь» Павел Усаў. Прывітанне, Павел.
Вітаю.
Давайте спачатку пагаворым пра галоўнае. На сайце Каарнацыйнай рады гаворыцца пра тое, што яна з'яўляецца адзіным прадстаўнічым органам беларускага грамадства, насвараецца з ініцыятывы Светланы Ціхановскай з мэтай арганізацыі працэсу пераходу, як бы пераадолення палітычнага крызісу, а таксама для абароны суверэнітэту і незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Я спачатку хацеў бы запытацца, паколькі ў лютым мінае яе тэрмін паўнамоцтваў, як вы самі ацэньваеце выкананне гэтых задач другім складам Каарнацыйнай рады? Ганна.
Ну, я думаю, представительство точно было обеспечено лучше, чем было. По независимости, к сожалению, у нас не так много ресурсов, чтобы ее отстаивать. И за этот год внешняя среда была гораздо агрессивнее, чем наши действия. Поэтому в этом треке точно мы видим скорее регресс, чем прогресс. Вот. Но что касается представительства, точно оно было увеличено с новым складом. Гораздо больше людей, во-первых, пришло новых, во-вторых, они представляли разные совершенно группы, и у меня есть большие надежды на то, что следующий склад КС будет представлять еще большее количество активных белорусов.
Павел, вы ведомый критик Каарнацыйнай рады, а что вы позитивное бачите в единости?
Ну, и не только критик Каарнацыйнай рады.
Это правда.
Ну, насамрэч, сама ідэя каардынацыйнай рады функцыянавання гэтых інстытутаў ва ўмовах рэпрэсіяў і тэрору ў Беларусі і ва ўмовах раскладу дзяржаўных інстытутаў ў Беларусі пасля 20-го году мела поўніць вельмі важныя функцыі. І гэта і прадстаўніцтва, гэта і стварэнне альтэрнатыўных протадзяржаўных інстытутаў, гэта мабілізацыя, кансалідацыя ресурсов, перш за все, людских и створение фактично параллельной системы, параллельной державы, якая могла б подрывать основы режима и фактично дестабилизовать его як звонку, так и изнутри. Ну, на жаль, с этими функциями ни координационная рада, ни кабинет, ни офис, яны не справились по одной простой причине, что формирование этих институтов, как альтернативных политических институтов, началось вельми поздно и фактично с вельми таким жестким супротивом офиса Тихановской. Как мы ведаем, процесс консолидации и структурования этих институтов начался только после российской агрессии и навод не только, а полгоды после того, как Россия атаковала Украину, когда треба было изменять целиком стратегию деятельности оппозиционных структур. И это спазнение привело до вельми великих негативных процессов, перш за все, недовера до этих структур уже с боку белорусов внутри страны и за межой. Это внутренняя конфронтация, якая до этого момента уже стала вельми сутностной и вельми видовочной. Ну и, по сутности, отток людей, которые могли стать основой этих институтов. Мы бачим, что, например, так званый объединенный кабинет не устанет сформировать свою властную структуру, набрать необходимых людей, квалифицированный персонал, чтобы эта структура припоминала нечем урад. Ну и таким чином мы бачим довольно серьезный кризис. Позитивная зараз роля, скажем, координационной рады полягает на том, что она становится рупором как раз-таки той критики, якая обнажевывается і якую часам не чуюць ні офіс, ні кабінет. І вось гэты плюралізм палітычны і функція палітычнага плюралізму – гэта асноўная роля на сённяшні дзень Координаційної ради. Больше ніяких функцій, на жаль, на серйозним чином виконувати просто не встані.
Ганнус, у вас ось ніяка репліка?
Нет, я абсолютно на самом деле согласна с этим анализом. Нет, я не могу тут не возразить, я могу только дополнить, какие еще возникают вызовы перед Конституционным советом, с чем он справился и с чем не справится точно, и какие ожидания для него завышены. Тут я с Павлом согласна полностью.
Так, вельми часто Координаційна рада как бы дає нагоды про себе говорить у вынику неких скандалов. Один из них, ну, их некоторые называют это скандал, хотя, напомню, это мини-скандал, отбылся учора, коли часто, кажется, 8 сябров Координаційної рады опубликовали петицию, собирают подписи, там было несколько десятков, правда, покуль что людей, которые подтримали с потребованием распустить Координаційную раду, покольки вот там коррупция, заклики некоторых сябров Координаційной рады послабить або отмовиться вогуле от санкций супраць режиму в Беларуси. Ганна, спочатку скажите про конкретно гэты кейс, як тепер кажуть, про гэтую справу, і чому так шмат сапраўды конфлікту вакол Координаційної ради?
Я думаю, конфликтов много, потому что там больше не 100 человек. Это основная, как бы, основная причина, потому что люди склонны ссориться, если они не могут договориться. По поводу конфликта, мне кажется, у вас очень штучный, и я не знаю, почему подхватили СМИ. Возможно, потому что ничего другого не происходит, и это тоже как бы отметка нашего времени и нашей политической ситуации. Я для себя выбрала такую позицию, что на те конфликты и те процессы, которые идут в Координационном совете, которые для меня никак не совпадают с моими целями, они никак мне не помогают ни в работе, ни в достижении цели, которые декларирует сам Координационный совет, я в них просто не принимаю участие, на них внимания не обращаю, потому что внутренняя это вся работа, я не думаю, что она кому-то очень слишком интересна, это все похоже на какую-то кухню, где все вспоминают, какой сосед, что не так сказал, какую он воблу съел, сорвав у другого соседа, то есть мне это не очень интересно, и я просто стараюсь не вникать, потому что мне вообще на самом деле, жаль очень, но это тоже опять-таки факт мира, да, факт существования СМИ, что мы очень мало обсуждаем, например, проблемы политзаключенных, мало активистов приходит там в СМИ рассказывать про и про проблемы, про свои достижения и так далее, но мы очень много обтираем систему выборов КС по каким-то мелочам, мы до сих пор удивляемся гендерным квотам, например, да. Мы тратим эфирное условное время на обсуждение не очень важных вещей, как мне кажется, и это сбивает фокус от действительно важных. К сожалению, данная фракция, которая тут выпустила это заявление, делала так несколько раз, и мне очень жаль, что не тратят на это время, потому что делегаты КС активно включаются, потому что им обидно, что в публичном пространстве так о них говорят. Как бы это люди, которые понимают, что такое честь, хотели бы ее отстоять. И вот начинается крутиться воронка, в которую попадают все, тратится время и уходит фокус действительно важных вещей.
Ну, вот Павел, до речи, присвятил целый допис в своем телеграм-канале этому, ну, конфликту, не конфликту, этой петиции, которую подтримала ближе сейчас, там 50 человек было, сдается. Павел назвал это войной структур. Так можна оцаніць тое, што называецца ў Координаційнай Радзе, тое, што створана кулуарна і на аснове карпаратыўных інтарэсаў не можа функцыянаваць дэмакратычна, напісаў Павел Усаў. Павел, хутка адбудуцца выбары ў Координаційную Раду. Гэта будзе сакавік, пачатак, калі не памыляюся. Ці гэта, на вашу думку, нешта зменіць?
Ну, давайте будзем шчырымі. Ніякіх выбараў не будзе, бо не можна казаць пра выбары, калі ў гэтым працэсе не ўдзельнічае прынамсі 1 мільён беларускіх грамадзянаў. Я не ўпэўнены ў тым, што і Координаційная рада, і тыя структуры, якія ўваходзяць у працоўную групу, здолеюць стварыць такі механізм, дзе будзе хаця б мінімальнае прадстаўніцтва беларусаў у працэсе галасавання. Гэта немагчыма фізычна зрабіць, і ў гэтым накірунку мала што робіцца. Фактычна нічога не робіцца, пра тое, што сказала Ганна, і вядуцца нейкія кулуарныя спрэчкі, спроба стварыць такі механізм. Тут вельмі важна. Зараз вось гэтая вайна структур, яна адбываецца за тое, каб стварыць такі механізм, які не тое, што будзе прадстаўляць інтарэсы ці забяспечыць інтарэсы галасавання беларусаў, якія знаходзяцца за мяжой, я не кажу пра беларусаў, якія знаходзяцца ўнутры краіны, гэта будзе вельмі цяжка зрабіць. а проба стварыць такі механізм, які забяспечыць карпаратыўныя інтарэсы ўнутры каардынацыйнай рады. І гэта выклікае хвалю і крытыкі, і скандалаў, бо будзе відавочна, што кожны там офіс і ОПК цягне гэта адзіяла механізмаў на сябе. Прадстаўнікі чальцы каардынацыйнай рады, якія стаяць у ваўмоўнай апазіцыі да гэтых структур, будуць намагацца рэалізаваць уласныя механізмы і забяспечыць сваё прадстаўніцтва. Ну і такім чынам збольшага беларусы застануцца па-за бортам вось гэтага працэса. Бо вы ж разумееце, што галасаванне, яно ж і працэс як бы выбараў уключае не толькі вось гэты дзень, калі будзе сфарміраваная каардынацыйная рада. Гэта, ну, насамрэч цэлая працэдура, цэлая дэмакратычная атмасфера, то бок спрэчкі, прадстаўленне сваіх умоўных праграм ці нейкага бачання таго,
як. Павел, усё гэта, прабачце, я вас пераб'ю, усё гэта нібыта прадбачана, якраз такі прадбачана нават існаванне цэлай выбарчай камісіі.
Тры месяца, ну, канцэпцыі пакуль што не бачна. Гэтая канцэпцыя больш таго не прадстаўлена нават на крытыку экспертам, якая павінна быць яшчэ вонкавая ацэнка таму, што прадстаўляецца працоўнай групы. Я не ведаю, калі гэта з'явіцца.
Ганна, скажыце, каласка, а вас абнадзеюць падрыхтоўку вось да гэтых выбараў каардынацыйную раду, бо Павел скептычна гэта ставіцца. Ну, сапраўды, вось была ўжо анансаваная і цэнтральная выбарчая камісія, платформа, дзе можна будзе галасаваць, больш за тое, гэта могуць па ідэі арганізатараў гэтых выбараў рабіць і беларусы ўнутры Беларусі, што вельмі важна, праз тэлефон, хаця вялікі сумневы, ці людзі захочуць нейкім чынам увогуле штосьці рабіць праз тэлефон, бо нумары Беларусі ўсе зарэгістраваныя. Як вы ацэньваеце гэту падрыхтоўку да выбару і самі выбары?
Ну, я согласна с тем, что считать прям настоящими выборами процесс, в котором у тебя участвуют люди онлайн, при этом люди, которые находятся в Беларуси, чтобы проголосовать, должны рискнуть и попытаться не сесть за свой риск, а люди за границей как бы должны решать, как будет развиваться вообще демократическое движение. Это выглядит странно, потому что, ну, чтобы понимать, насколько странно, то же самое, что если бы уехавшие из Украины люди сами с собой голосовали, продолжать ли Украине войну, либо не продолжать. Да? Ну, мы понимаем, что это будет немножко странно. Это, я согласна с вызовом, который мы не закрываем, но для чего нужны вот так называемые, можно же говорить, там, выборы и сам процесс выборности для меня для того, чтобы увеличить представительство людей в КС, представителей, добавим, да, представителей разных групп. Это очень важно. Почему? Потому что, который создавался год назад, состав КС, там не хватило конкуренции. То есть количество поданных заявок, по-моему, равнялось количеству как бы мест практически полностью. Тогда не подали заявки партии и так далее. И это, конечно же, влияет. Например, у нас практически не представлен бизнес. Это тоже очень сильно влияет на ту дискуссию, которая происходит в КС и на те позиции, которые вырабатываются. С чем я, например, не согласна с Павлом, что там не давали на оценку экспертам, наоборот. Очень был долгий процесс, в том числе были организованы слушания, где как раз таки эксперты заслушивались. Но в чем тут момент? Что это не президентские выборы, которые мы понимаем, как голосовать. Это выборы 118 человек. То есть сама по себе организация вот выборность 118 человек, это очень сложно, потому что в идеале, там, когда говорят про прямые выборы, тебе нужно, чтобы человек поставил 118 крестиков. Но это, мы понимаем, что это абсолютно нереально. Это путает человека. Поэтому как бы ты должен придумать вот в этой ненормальной ситуации такое же подходящее решение. И простых вариантов здесь не будет. Мало какая есть избирательная система, когда избирается в парламент, простая. У нас еще нет территориального деления, которым можно было бы воспользоваться, чтобы количество делегатов было меньше, и человек выбирал не и там из 200-300
голосования. То есть не треба.
Да, поэтому списки были введены. Да, для этого были введены списки. Потому что так хотя бы ты видишь перед собой то количество информации, которое ты можешь охватить и сделать как бы свой выбор. Вот. И это очень сложная задача на самом деле. Поэтому она так очень долго решалась, поэтому так долго дискутировала, что там должно быть, что не должно быть. Например, то, что как бы хотела наша фракция, не было достигнуто, нас не услышали, пришлось идти на компромиссный вариант. Но мне не нравится тоже эта идея, когда я слышу от кого-то, что как должен развиваться КС, должен решать не КС. Вот это уже называется, как бы, тогда зачем он нужен, если другие политические силы, которые существуют на поле, будут решать, каким ребенок будет по итогу. То есть это очень, например, ОПК должен брать, решать, как формируется КС, когда потом КС берет и утверждает ОПК. У нас как-то что-то не сошлось.
Менавіта, ви ще хотіли...
нас обманули.
І це питання вам так само потім, тоді в вугулі ці потрібна гэта структура, гэта орган, калі нават ви, Ганна, критикуєте сьогодні по сутності Координаційної Ради, хоча ви там у удельничаете. Давайте от Павла почнем.
Справа в том, что КС створался, коли вы памятаете, в 2020 году, коли фактично Тихановская дистанцировалась от удела у политичным те уплыву на политичный кризис.
Павел, пробачьте, давайте поправим. Как раз таки тогда Тихановская дистанцировалась в том смысле, что ее тогда те там вывозили, те на сама выезжала, и это литерально несколько недель, когда была кризисная ситуация, и психический стан ее так само был не наилепший.
Справа в том, что она в огуле ожидала цалком отвести от политичных, от политичного удела, и таким чином переразмерковала своє повномоцтво на координаційну раду, яка, ну, в той момент засяроджувалася якраз таки і знаходилася внутрі Білорусі і могла впливати на ніякі політичні процеси. Ну, і фактично, гэтая функція представництва, вона засталася, і фактично координаційна рада признана шмат якими структурами, як легітимне представництво белорусского громадства за межой этой излученной Штаты Америки и Европейский Союз. Ну и зараз идет борьба за эту легитимизацию, легитимность, безумовно, ни офис, ни креатура офиса АПК не ожидая иметь конкурента у постати координаційної ради, яка в перспективі може стати більш впливовою навіть, чим Тихановська, бо умовний мандат Тихановської умовний скончується 25-м годом, а протягнути цей мандат можливості ніякої немає. І фактично координаційна рада, яка буде обрана, переобрана, навіть під час квазі-голосування буде мати більш формальних, легальних повномоцтв і представництва з боку білорусів, коли ввогулі не відбудеться кризис довіри до всіх інститутів. Ну і таким чином те, про що казала Ганна, ведеться зараз боротьба за усталявання контроля і маніпуляції координаційної ради і фактично підпорядкування цілком гэтага інституту офісу Тихановської. Боротьба за гэта буде вельмі жорсткай, буде вельмі шмат маніпуляцій, вельмі шмат фальсифікацій буде з тим, каб представники так званого лагеру офісу Тихановської отримали більшість і по сутності нейтралізували яку завгодно позицію дочинення до себе, бо буде поширатися боротьба за ресурси, за довір. І таким чином, коли, скажімо, ось та частка білоруської демократичної супольності, яка намагається заховати плюралізм і хоча б дистанціювання і ніяким чином незалежність цього інституту проіграє, то фактично кризис, який прийде на зміну у наступном годе пограбе под собою усе демократичные институты.
Ганна, ці ви за тим згодні? Ці саправди, максимум, нікою третьою треба скликати або установу, або орган. Павел пропонує себе Білоруський Схід в углі 10 000 делегатів. Інша частка незгодних з Лукашенком, як Валера Цапкала, Балкунець, інші там структури в углі в Берліні проводили свої форуми і так само хочуть уже 2 роки організовувати некі лічбові вибори.
Я согласна с Павлом, только не согласна с тем, что есть какая-то вот, значит, группа, которая удерживает там власть, выходит прям сознательно в оппозицию. Я, на самом деле, такого не вижу. Значит, нельзя, что этого нет, но поэтому аналитик, наверное, Павел и не я. А для чего нужен этот Координационный совет? Мне больше понравился этот вопрос, я хотела на него ответить, потому что, безусловно, критиковать как бы орган, это значит признавать его бездействие. Это значит, что мы понимаем его проблемы, и мы смотрим, есть ли у него тенденция к развитию. Я вижу, что УКС за этот год огромный прорыв, условно, для него же, и увеличение этого представительства. Да, это вот точно то, что получилось. Для чего нужен КС? У него есть, во-первых, очень важная вещь, что он состоит из процедур, и это помогает ему навешивать позиции разных людей. То есть сейчас, например, я не знаю, как вырабатывается позиция общества Светланы Тихановской. Для меня это непрозрачно, я вижу только итог, да, и из-за этого не происходит по политизации общества, потому что общество ведь уже как бы спущено сверху речь. Нету этого политического процесса, нет политической дискуссии, в котором спорят разные точки зрения, и это же важно. Научить людей находить свою точку зрения, размышлять, видеть аргументы, а не просто видеть одну из сторон, которая доминирует на всем как бы инфопространстве, и на этом как бы все. И как мы потом собираемся строить какую-то демократию, если у нас люди не привыкли сами думать и сами разбираться, сами доверять политикам, либо не доверять, и мыслить обществом, не только собой. Вот поэтому как бы КС, публичная площадка, очень важен в этом плане. И он в том числе важен для того, чтобы видеть, как люди договариваются и вырабатывают общую позицию. Потому что вот, я не знаю, вчера вы видели этот другого блогера Александра Болганова, рассуждение, его реакция на как будто бы слитые доклады за 2006 год при подготовке к выборам, да, и там один и тот же нарратив про то, что все ходят и пытаются принести свою позицию, так ходят несколько человек, и при этом западным партнерам очень сложно строить какую-то стратегию устойчивую, потому что они понимают, что вот эти люди не умеют договориться даже между собой. То есть к ним приходят несколько разных мнений, в итоге они не делают ничего, их позиция достаточно слабая, и в итоге они фрагментизируются гораздо быстрее. Вот КС как раз-таки создан для того, чтобы, когда у тебя есть правила голосования, у тебя есть право голоса, твоя позиция была услышана, твою позицию другие дали обратную реакцию и потом проголосовали. Чтобы когда ты выходишь в СМИ, это не звучало как факт. Чтобы здесь было это рассуждение. И как я вижу, что КС там очень сильно продвинулся, потому что вот возникают такие петиции, в которых все люди очень активно не согласны, они готовы там врать про то, что ты, не знаю, как эту коррупцию проводишь, что ты еще, для того, чтобы привлечь внимание, что не настолько с ними согласна. Это же хорошо. Вот мне очень важно, чтобы когда происходит какой-то политический процесс, я понимала, кто его участник, я понимала, кто типа оставит позиции, они друг с другом поговорили, высказали аргументы и сделали этот процесс прозрачный, чтобы западникам условно навстречу идет человек, и ты понимаешь, с какой он идет позиции. А не когда это происходит так, что мы провели встречу, вот фотография, мы сказали это. У меня, я не помню, когда меня спросили, чтобы Беларусь выходила из состава СНГ и с ЕС. Я не помню этого вопроса, не помню это в предвыборной кампании и так далее. И все это ведет к тому, что вырабатываются решения, которые не поддерживают люди, которые сейчас приверженцы там демократических взглядов. Совершаются такие ошибки, люди просто откалываются и перестают следить за процессом. Деполитизированное общество – самая приятная среда для диктатуры. И зачем нам на это работать?
Павел, а еще так само питание. Тут незручная ситуация. Шмат гучить слово про офіс Тихановська або про АПК, а нікого просто нікого нема, тому я собі дозволю огучить їх позицію або принамсі наближену. А що замінає іншим суб'єктам демократичних сілов дійничать? Навіть про наявності офісу Тихановської чи об'єднаного переходного кабінету, ну, вони існують самі собі, навіть Координаційна Рада. А інші, хто не згодний, можуть робити щось ефективно своє і просто не звертати увагу на це. Чи все ж таки?
Ну, думаю, що ці організації, які не виходять ні у КС, ні у інші структури, вони займаються своїми справами. Можливо, це не так популяризована і не так розповсюджена про сродки масової інформації, бо не ставиться мета, каб гэта гучала, і здымки про то, що було зроблено, висели на кожному слупі. Ну, наприклад, той же Пол Каліновського зробив конференцію, і фактично вже ніхто про її не пам'ятає. Так. Ну, виніки конференції, які умовно можна назвати виніки, бо по сутності мети ключові, які ставила гэтая конференція, не були досягнуті. Гэтую конференцію затьмив візит у Вашингтон усіх політичних груп, каптованих вакол Світлани Тихановської. І по сутності так само виніка значного немає і навряд чи буде, бо я ще раз підкреслю, що немагчимо досягнути виніку, не маючи ресурсів і не маючи можливості впливати на ситуацію внутрі Білорусі. Ну, тому такі будуть різні ініціативи робити свої справи, але чи дойде це до нейкої системної, ґрунтовних виників, ну, мені зараз тяжко сказати, хоча й ні. Хоча й ось те, що ми бачимо сьогодні, інтриги, спроби ніяким чином обвинуватити частку Координаційної Ради у корупції, у ніяких маніпуляціях, у порушеннях. Ну, це звичайний механізм і метод інтриг, які білоруська опозиція вельмі часто выкарыстоўвала, і Ганна ўжо прыгадала тое, што учора апублікаваў Балганаў. Можаце ўявіць, што гэта толькі маленькая частка таго деструктивного потенціалу, який був у опозиції, і гэта основна причина, чому сьогодні Лукашенко устяж керує, а ми знову захворили той хворобой, якою хворила усі гады опозиція, бо надія білорусу у 20-му році була навіть після того, як процеси і були заморожені, а протести були подавлені, у тим, що нові люди, які прийшли у політику, яны діаметрально супрацьлеглыя тым апозіційним сілам, які існавалі ў Беларусі до 20-го года. Это былі велізарныя чаканні, што новая апозіція, новая хваля людзей, немаладых людзей, якія прыйшлі ў палітыку, будуць зусім іншыя ў маральным сэнсі, ў палітычным сэнсі. Гэта будуць адказныя людзі, гэта будуць высокамаральныя адукаваныя людзі. Атрымалася якраз тое, што тыя ўсе хваробы, якімі хварэла апазіцыя, вельмі хутка увайшлі ў новае серадовішча, і крызіс, з якім мы сутыкнуліся, гэта крызіс якраз такі адсутнасці маральнай і палітычнай адказнасці. І пакуль не будзе гэтай маральнай палітычнай адказнасці, пакуль будуць сядзець у гэтых структурах людзі, якія 30 год займаліся інтрыгамі ў беларускай апазіцыі, ніякія механізмы, ніякія інстытуты не зменяць сітуацыю. Яна будзе толькі пагаршацца.
Апошняе пытанне да Ганны, толькі перад гэтым невялікая рэпліка пра канферэнцыю Каліноўскага. Мы якраз і сядзелі на Радыё Свабоды, і нават яе ўдзельнікі Евген Магды ў нашым эфіры сказаў, што, на жаль, вынік той, што нават яе ўдзельнікі не змаглі дамовіцца пра выніковую рэзалюцыю. Ганна, скажыце, класка, вам вы 30 год наўрад ці ў апазіцыі ўдзельнічаеце. Скажыце, чаму беларусам у Беларусі павінна быць некая цікавасць да таго, што робіць Каарнацыйная рада, і што, па сутнасці, сама гэта арганізацыя можа зрабіць для беларусаў у Беларусі?
Для Беларуси Беларусь, она может только продвигать их интересы для западных партнеров. То есть все, что она может сделать для белорусов внутри, это брать, показывать, как выглядит процесс, показывать, какие интересы она отстаивает. Например, все, что точно может сделать Конституционный совет, это хотя бы обсуждать проблемы политзаключенных, говорить о них и говорить о важности поддержки их. Да, например, я, пользуюсь своим положением делегата КС, смогла там привлечь нашу инициативу несколько крестных, да, для политзаключенных. Это очень важный источник информирования людей из разных стран про то, что происходит в Беларуси. Да. Каждый как бы пользуется этой возможностью по-своему и по-разному. Но я хотела, кстати, сказать, что Павлу Усову вот, возразить немножко вот в одном части. Я вот, кстати, в теперешних демсилах мало вижу новых людей. Вот, может, вы как бы замечаете, но я как бы на самом деле в советниках вижу скорее представителей 20-го года, а я их там, ну, не видела. Я скорее вижу представителей как раз-таки старой оппозиции, да, то есть у нас из новых лиц Светлана Павлович, который, в принципе, тоже, как бы, я бы не отнесла к достаточно молодым людям, к молодым новым политикам. Поэтому я думаю, это как бы это болезнь, условно, невозможность договориться. Я думаю, это болезнь на самом деле, и она происходит из-за того, что ты очень долго находишься в борьбе, у тебя не получается, и поэтому ты вместо врага как бы начинаешь грызть соседа, потому что ну, просто проще до него дотянуться. Мне, например, точно так же удивительно непонятно было и остается в КС несколько таких процессов, когда они вообще запускаются, когда они идут. Зачем тратить время именно на это, когда у нас столько стоит задач, на которые мы еще можем повлиять, и там не хватает рабочих рук. То есть во всех рабочих группах, в которых я участвовала, каждый раз не хватало на самом деле рук, мозгов, чтобы до конца вот додумать, как бы свое время выделить и так далее. И когда происходят невероятные баталии в чатах КС, либо на каких-то площадках, где мы как бы не, позиции не отличаются так кардинально, но мы тратим на это время. Мне кажется, это отпугивает людей. Это, в принципе, не работает ни на что, потому что это не выливается в какие-то действия, в какой-то конструктив, потому что это просто межвидовая борьба за стулья. Мне не очень нравится межвидовая борьба за стулья, просто по факту говорения. Мне бы хотелось, чтобы это решалось делами. Но, к сожалению, мы существуем в ситуации, в которой существуем, и с тем инфополем, с которым существуем. И как бы вынуждены играть по его правилам и по нему подстраиваться.
Павел, покольки до вас звучали слова, и вы хотите отказать у двух сказок литерально, у нас время мало часу.
Я якраз таки про гэтую проблему и казав, что у основных структур опынуліся люди, якія якраз таки 30 год інтригами і займаліся. І тое, що відбувається у КС, гэта перанос якраз таки тих же самих принципів у косках боротьби, якими оппозиция карысталась у всех этой 30 год. Просто отказываючи Ганне, я хотел сказать одну речь. Как раз такие задачи ставятся умовно-политичными ворогами, как этой проблемы забывать, как домовляться про то, что в вынику не будет подписаны. Это как раз задача у всех тих структур, якія супрацьстаяць демократичній супольності, паралізаваць їх при допомозі безконцій болтології і досягненню нейких компромісів, які по виніку і так не будуть досягнуті.
Дякую великі моїм гостям. Сподіваюся, їх ніхто не обвинуватить у іджизмі. А моїми гостями сьогодні були Ганна Кравченко, стваральниця проєкту і керівниця Двіжбот, і стваральниця молодзевої фракції у Координаційній Раді, так само Павел Усов, доктор політичних наук, керівник Центру політичного аналізу і прогнозу, один з керівників руху «Вольна Білорусь». Дякую за те, що були з нами. Мене звали і зовут далі Дмитрий Гурнєвич. Заставайтеся со свободой.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.